Квант-М. Портал забытых цивилизаций. Глава первая. Камень с шепотом. Ветер, гулявший по безлюдным плато Восточной Анатолии, приносил с собой запах пыли, сухой полыни и чего-то неуловимого, древнего, будто само время здесь испарялось под беспощадным солнцем. Профессор Арсений Вернадский, откинув с лица прядь сидеющих волос, прикрыл глаза от бликов на линзе теодолита. Ему было 62 года, но в эту минуту он чувствовал себя 20-летним студентом, впервые попавшим на раскопки. В груди колотилось нелепое восторженное сердце. Они стояли на пороге того, что перечеркнет все учебники, все доктрины, всю известную историю человечества. «Арсений Михайлович, показания снова зашкаливают. Это не может быть просто погрешностью». Голос ассистента, молодого геофизика Леонида, дрожал не от ветра. Вернадский опустился на одно колено, коснувшись пальцами шероховатой поверхности каменной плиты, выступавшей из раскопа. Она была черной, отполированной до зеркального блеска, тысячелетиями, но не песками. Она была такой изначально. Материал не поддавался определению. Ни базальт, ни обсидиан, ни металл. Что-то среднее. Теплая на ощупь, несмотря на ночной холод, и на ней рельеф. Не просто узор. Гиперкомплексная фрактальная вязь линий, спиралей и углов, которая при долгом взгляде начинала двигаться, переливаться, уходить вглубь камня. Глаза срывались, мозг отказывался воспринимать это как единое целое. Это был не язык, это была схема, карта, инструкция. «Магнитометр безумствует», — прошептала Елена, лингвист-дешифровщик, прислонившись к краю палатки. Ее лицо, обычно спокойное и ироничное, было бледным. «Гравитационные аномалии на этом пятачке, Арсений, и здесь плотность пространства иная, как в той теоретической модели Калуци-Клейна, помнишь?» Вернадский помнил. Он помнил все. Всю свою жизнь он искал не просто артефакты, а разломы в истории, следы тех, кого официальная наука называла мифами – атлантов, лемурийцев, гипербореев. Его считали блестящим чудаком, гением на грани фолк-хистори, пока 3 месяца назад спутниковый сканер не выявил здесь, под ничем не примечательным холмом, геометрически идеальную структуру, уходящую на сотни метров вглубь земной коры. Финансирование, с трудом выбитое у частного фонда, команда единомышленников, готовых на авантюру. И вот они здесь. Раскоп длился 6 недель. И сегодня на глубине 12 метров они обнаружили вершину. Чего? Пирамиды, монументы, машины? «Это портал», — тихо, но четко произнес Леонид. Он не был мистиком, он был инженером. «Посмотрите на энергетический профиль. Вот эта центральная впадина, фокус». Эти линии – проводники, а эти символы по краям. Я почти уверен, это не письменность, это панель управления. Над ними в бархатно-черном небе рассыпались мириады звезд, таких ярких и близких, будто их можно было зацепить рукой. Была глубокая ночь, но лагерь не спал. Все 7 участников экспедиции стояли вокруг черной плиты, завороженные ее немым гулом, потому что она гудела. Едва слышно, на грани инфразвука. Вибрация проникала в кости, в зубы, в самое сердце, настраиваясь на его ритм. «Что будем делать?» — спросил самый молодой археолог-технолог Игорь. В его глазах горел огонь, смесь страха и неудержимой жажды. Вернадский поднял голову, окинув взглядом своих спутников. Леонида с его приборами, Елену с ее блокнотами, полными безумных гипотез, сурового геолога Петрова, молчаливого биолога Марию, вездесущего оператора, документалиста Степана и осторожного Игоря. Они все были здесь добровольно. Они знали, на что шли. «Мы активируем», — сказал Вернадский, и его голос прозвучал чужим, твердым, лишенным всяких сомнений. По всем расчетам, пик космической радиации и геомагнитной активности через 3 часа на рассвете. Это наш шанс. Подготовьте все, что запланировано. Дистанционные зонды, датчики, страховочные тросы, и личные аптечки. Последние слова повисли в воздухе тяжелым напоминанием. Риск был неизмерим. Они не знали, с чем имеют дело. Но не попробовать значило предать самих себя, всю свою жизнь науке. Рассвет на плато был явлением космического масштаба. Сперва чернота на востоке стала пронзительно индиговой, затем вспыхнула багровой полосой, и будто невидимая рука стала медленно отодвигать завесу ночи, обнажая бесплотные выжженные склоны гор. Холод усилился, предвосхищая рассветный час, но в раскопе у черной плиты было тепло. Команда работала молча, сосредоточенной эффективностью. Вокруг плиты установили кольцо из массивных генераторов, питаемых компактными ядерными батареями. Последнее слово техники, выданное фондом с неясными целями. Датчики опутали плиту, как паутиной. Их жужжание сливалось с нарастающим гулом камня. Леонид, бледный, но спокойный, колдовал за портативным пультом, сверяясь с данными о гравитационных волнах и резонансных частотах. Энергетический рисунок совпадает с картой звездного неба, каким оно было примерно 12,5 тысяч лет назад, доложила Елена, не отрываясь от экрана. Это ключ. Врата должны открываться не вместо, а во время. В эпоху, когда цивилизация-строитель была в зените. Или на краю гибели, мрачно буркнул Петров, проверяя крепление страховочных систем. В центре плиты, в той самой фокусной впадине, Леонид разместил кристалл кварца, выращенный с точностью до атома, резонатор. По его расчетам, он должен был сфокусировать энергию и стабилизировать проход, если таковой возникнет. «Все готово», — сказал Леонид, и его пальцы замерли над клавишей активации. «Арсений Михайлович». Вернадский стоял на краю раскопа, глядя, как первые лучи солнца скользнули по горизонту и упали на черный камень. Лизнули его, и он словно вдохнул свет, поглотил его, чтобы отдать обратно мягким перламутровым сиянием изнутри. Линии на плите заструились, как ртуть. Гул стал осязаемым, воздух затрепетал. Всем на позиции. Дистанционный зонд первый. Вернадский отошел к контрольному пункту, бронированному контейнеру в 20 метрах от раскопа. За толстым стеклом экрана показывали картинку с камер. Он кивнул. Леонид нажал кнопку. Сперва ничего не произошло. Только гул возрос до болезненной частоты, заставив всех стиснуть зубы. Потом кристалл в центре плиты вспыхнул ослепительно белым светом. От него по линиям-проводникам побежали сгустки энергии, похожие на молнии, но движущиеся с математической точностью. Воздух над плитой начал мерцать, как над раскаленным асфальтом, и затем пространство разорвалось. Не со взрывом, а с тихим ужасающим хрустом, будто ломались позвонки самой реальности. Над плитой повисло окно. Не дыра. Не червоточина, окно. Через него было видно не недра земли и не иное измерение в фантастических красках. Виден был город. Он парил в воздухе, простираясь до самого горизонта. Башни из вещества, похожего на застывший свет, переплетались мостами-радугами. Купола, сверкающие, как крылья стрекозы, покрывали пространство, утопающее в зелени неземных оттенков. По небу, окрашенному в мягкие тона фиолетового и золота, плавно скользили сигарообразные объекты, не издавая ни звука. И над всем этим царила тишина, глухая, абсолютная могильная тишина. «Связь с зондом», — сдавленно произнес Леонид. На экране пошла картинка. Зонд, маленький робот на гусеницах, перекатился через порог плиты и оказался там. Датчики зашкаливали, передавая информацию о составе атмосферы, пригодном для дыхания с повышенным содержанием аргона, гравитации на 15% ниже земной, радиационном фоне в норме и о температуре – минус 230 градусов по Цельсию. Космический холод. Город был мертв, заморожен во времени и пространстве. Они ушли или вымерли. «Миллионы лет назад», — прошептала Мария, биолог. Но все так совершенно, нет следов разрушения, просто остановка. Вернадский смотрел на замерзшее великолепие, и сердце его сжималось от восторга и тоски. Это была не просто археология, это была элегия, песня о цивилизации, достигшей вершин и канувшей в небытие, оставив после себя лишь этот идеальный ледяной саркофаг. «Готовимся к высадке», — сказал он, и его голос прозвучал громко в гробовой тишине лагеря. «Полный скафандр с автономной системой жизнеобеспечения на 48 часов, страховочные тросы с магнитными якорями, каждому полный комплект инструментов для отбора проб. Мы идем на 2 часа, не больше». Возражений не было. Страх был. Но его затмевала всепоглощающая любознательность. Они были учеными. Это был Святой Грааль. Облачившись в легкие, но прочные скафандры с зеркальной внешней панелью, они один за другим подошли к черной плите. Портал мерцал, стабильный, как дверной проем. Холод от него веял физически, искажая свет. «Я первый», — сказал Вернадский, и, не дав себе времени на раздумье, шагнул вперед. Ощущение было подобно прохождению сквозь стену из ледяного желе. Давление на все тело, мгновенная дезориентация, вспышка белого света перед глазами, и затем тишина. Глухая, оглушающая тишина, которую не нарушал даже звук его собственного дыхания в шлеме. Он стоял на идеально ровной поверхности того же черного материала, что и плита. Но теперь она была частью огромной платформы, парящий высоко над замерзшим городом. Он обернулся. За ним, вися в воздухе без всякой опоры, светился овальный портал, а через него было видно раскоп палатки, знакомое земное небо. Один за другим через него перешли остальные — Леонид, Елена, Петров, Мария, Игорь. Степан остался на той стороне, чтобы вести съемку и поддерживать связь. «Связь работает», — донесся в шлемах голос Степана, но искаженный, будто из глубокого колодца. «Вижу вас. Картинка стабильная. Будьте осторожны». Они стояли группой, осматриваясь. Вид был одновременно величественным и подавляющим. Город простирался во все стороны, поражая как масштабом, так и деталями. Здания не были похожи на земную архитектуру. Они скорее вырастали из пространства, как кристаллы, подчиняясь какой-то высшей геометрии. Повсюду виднелись символы, похожие на те, что были на плите, но более сложные, динамичные, будто запечатлевшие само движение мысли. «Температура падает», — предупредил Леонид. «Датчики показывают минус 240. Скафандры держат, но долго здесь не протянем». 2 часа, как и договаривались, — напомнил Вернадский. «Петров, Мария, исследуйте платформу, возьмите образцы материала. Леонид, Елена, Игорь, со мной. Спускаемся в город». Они нашли спуск. Не лестницу, а плавный ниспадающий пандус, опоясывавший центральную шпиль. Двигались медленно, осторожно. Их шаги не издавали звука в вакууме, царящем вокруг. Холод был настолько сильным, что даже через скафандр чувствовалось его ледяное дыхание. Они прошли мимо замерзших фонтанов, в которых кристаллы льда складывались в невозможные геометрические фигуры, мимо скульптур существ, отдаленно похожих на людей, но с удлиненными пропорциями и 3 парами рук. Лица их были обращены к небу, а выражения не печальными, а задумчивыми, будто они замерли в момент созерцания величайшей из тайн. Елена то и дело останавливалась, чтобы сфотографировать символы. Это не просто письменность. Ее голос, доносившийся по внутренней связи, звучал взволнованно. Это квантовая нотация, запись фундаментальных законов. Вот здесь, смотрите, это явное изображение струны, вибрирующие в 11-мерном пространстве. Они не строили города, Арсений. Они программировали реальность. Идея была столь грандиозной, что на мгновение все замолчали. Они не просто ходили по руинам. Они читали учебник богов. Достигнув уровня города, они оказались на широкой эспланаде. Здесь стояли неподвижные фигуры в легких одеяниях, сами жители. Они были заморожены мгновенно, в разгар своей деятельности. Один будто бы тянулся к парящему в воздухе кристаллу, другой склонился над невидимым контролем, третьи шли, слившись в беседе. Их кожа или то, что ее заменяло, имела перламутровый отлив. Глаза даже под веком льда, казалось, хранили искру сознания. «Не трогайте их», — тихо сказал Вернадский. Но было уже поздно. Игорь, движимый порывом, протянул руку, чтобы прикоснуться к складке одеяния ближайшей фигуры. В момент контакта его скафандр, все его датчики, а вместе с ними и все приборы в группе взвыли тревогой. Искаженный визг заполнил эфир. «Что происходит?» — закричал Леонид. Фигура, к которой прикоснулся Игорь, шевельнулась. Не ожила. Это было механическое судорожное подергивание, будто разрядившийся автомат. И из всех замерзших существ одновременно хлынул поток, не звука, а прямого мысленного импульса. Он обрушился на сознание исследователей, минуя уши, проникая прямо в мозг. Это была не речь, это был катаклизм. Воспоминания, чувства, знания, отчаяние, надежда. Все смешалось в один оглушительный вихрь. Они увидели вспышки. Великолепные города, сияющие под тремя солнцами, путешествия между мирами по коридорам света, озарение, перекраивающее ткань мироздания, и затем тень, нечто ползущее из глубин космоса, не поддающееся пониманию, отрицающее саму жизнь, панику, отчаянные попытки спастись, создать убежище, сохранить знания и последнее всеобщее осознанное решение — не бежать. Остановиться, заморозить мгновение себя, свой мир в надежде, что когда-нибудь через ионы придут другие, поймут и, возможно, найдут способ победить то, чего они победить не смогли. Последний импульс был криком, предупреждением и одновременно благословением. «Берегитесь пустоты, что пожирает смысл». Импульс стих так же внезапно, как и появился. Игорь отшатнулся, упав на колени, его рвало в шлем. Елена схватилась за голову, сдерживая стон. Леонид стоял, вытаращив глаза, а по его щекам катились слезы, которые он даже не осознавал. Вернадский чувствовал, как его разум, его память, сама его личность подверглись бомбардировке чужим опытом. Он помнил вещи, которых не мог помнить. Уравнения, выходящие за рамки земной физики. Мелодии забытых гимнов, вкус нектара с давно умершей звезды. «Что? Что это было?» — хрипло спросил Петров, голос которого донесся с платформы. «Их прощальный крик», — с трудом выговорил Вернадский. «Их послание в бутылке. Мы должны вернуться. Сейчас же». Они поднялись на платформу, шатаясь, как пьяные. Петров и Мария, не испытавшие прямого контакта, но видевшие реакцию товарищей, помогали им. Вернулись к порталу. Овальное окно в родной мир все еще светилось, но теперь оно казалось тусклым, незначительным. «Степан, мы возвращаемся», — сказал Вернадский, и его собственный голос звучал чуждо, обогащенный новыми чужими интонациями. Они перешагнули обратно. Давление, свет и, наконец, звук. Шум ветра. Треск радиопомех, взволнованный голос Степана. Они были в раскопе. Солнце уже стояло высоко, слепя и грея, но холод из другого мира все еще жил в их костях. Сбросив шлем, они молча смотрели друг на друга и поняли, что изменились. Все. В глазах Игоря плескался отголосок древнего ужаса. Елена машинально чертила пальцем в пыли символ, которого не знала час назад. Леонид смотрел на свои руки, будто впервые их видел. А Вернадский? Вернадский чувствовал в груди тяжесть нечеловеческой тоски, тоски по дому, которого у него никогда не было, по миру, умершему до рождения человечества. Мы должны закрыть портал.